Ничто не обжигает так сильно, как презрение со стороны подростка. Оно жалит так жестоко, что перехватывает дыхание, и боль от ожога остается надолго. Я пытаюсь не показать Лане, как сильно меня это задело. Однако не настолько уверена в своей выдержке, чтобы сказать хоть слово. Я беру чашку и направляюсь на кухню, чтобы позволить текущей воде смыть осадок. Ланни следует за мной, но не для того, чтобы вновь уязвить меня. Потому как она плетется сзади, я вижу, что она сожалеет о сказанном и не знает, как взять эти слова обратно. Не знает даже, хочет ли она обратно их взять. Когда я ставлю чашку и блюдце в раковину, дочь произносит: «Я думаю о том, чтобы пойти на пробежку». «Только не в одиночку», — машинально откликаюсь я. Потом осознаю, что она именно на это и рассчитывала. Извинение без извинения. Даже позволить им ездить на школьном автобусе было тяжкой жертвой с моей стороны. Но выпустить ее одну на пробежку вокруг озера? Нет. Мы пойдем вместе. Я сейчас переоденусь. Надеваю леггинсы, спортивный лифчик и свободную футболку, плотные носки и хорошие кроссовки. Когда я выхожу из комнаты, Ланни уже нетерпеливо потягивается. Сверху на ней только красный спортивный лифчик, а снизу черные леггинсы с леопардовыми полосами по бокам. Я смотрю на нее до тех пор, пока дочь со вздохом не хватает футболку и не натягивает ее. «Никто теперь не бегает в футболках», — ворчит она, и я отвечаю: «Я собираюсь потребовать обратно свою футболку с Рэморс. Это классика, и зуб даю, ты не сможешь назвать ни одной их песни». «I wanna be Saturday», — немедленно отзывается Ланни. Я молчу. В тот первый год после происшествия Лилли пришлось буквально жить на успокоительных таблетках. Она по много дней не могла уснуть, а когда наконец забывалась неспокойным сном, то просыпалась с криком, звала мать. Мать, которая находилась в тюрьме. «Если ты только не предпочтешь, we're a happy family». Я продолжаю молчать, поскольку Ланни выбрала эти песни явно неспроста. Затем выключаю сигнализацию и зову Конора, чтобы тот заново включил ее, и только потом открываю дверь. Он ворчит что-то из своей комнаты, и я надеюсь, что это означает сейчас. Ланни успевает ускакать вперед, но в конце гравийной подъездной дорожки я нагоняю ее, и мы направляемся по дороге на восток, ровной свободной трусцой. Это идеальное время для пробежки. Воздух теплый, солнце стоит низко и не обжигает. Тут и там, на спокойной воде озера, виднеются лодки. Навстречу нам попадаются другие бегуны, и я ускоряю бег, и Ланни легко подстраивается под него. Соседи машут нам со своих крылечек. Как дружелюбно! Я машу им в ответ. Но эти добрососедские чувства поверхностны, обманчивы. Я знаю, что если бы эти добрые люди проведали, кто я такая на самом деле и за кем была замужем, они бы сделались бы точно такими же, как наши соседи прежние. Полные негодования и отвращения, боящиеся даже подойти к нам близко. И, может быть, они бы были бы правы в своей боязни. Мелвин Ройл отбрасывал длинную темную тень. Мы пробегаем примерно половину пути вокруг озера, когда Ланни, ловя воздух ртом, просит остановиться и прислоняется к покачивающейся сосне. Я еще не выдохлась, но мои икроножные мышцы болят, а бедра ноют. И я подтягиваюсь и продолжаю неспешный бег на месте, пока моя дочь переводит дух. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. Ланни мрачно смотрит на меня. «Это означает «да»?» «Ну, конечно», — фыркает она. «Вот еще. С чего мы вдруг решили выйти на олимпийский уровень?» «Ты сама понимаешь, с чего?» Ланни отводит взгляд. «С того же самого, с чего ты записала меня на эту дурацкую крафмага в прошлом году?»
«Мне казалось, тебе нравится крафмага».
Она пожимает плечами, рассматривает какие-то веточки у себя под ногами. «Мне не нравится думать о том, что она мне понадобится».
«Мне тоже, детка. Но приходится смотреть фактам в лицо. Кругом опасно, и мы должны быть к этому готовы. Ты достаточно взрослая, чтобы понимать это».
Ланни выпрямляется. «Ладно, полагаю, я готова. Постарайся на этот раз не загонять меня, мама-терминатор».
«Мне тяжело это слышать. Пока еще была Джиной, но уже после происшествия я начала бегать. И это было трудное, выматывающее занятие, пока я не натренировалась. И сейчас, если я не сдерживаю себя, то бегу так, будто смерть дышит мне в затылок. Будто я спасаюсь от гибели. Это не полезно и небезопасно. И я отлично понимаю, что это... Патагонка — некий вид наказания для себя самой и в равной степени проявление страха, в котором я живу постоянно. Несмотря на все свои усилия, я забываюсь. Я даже не сознаю, что Ланни отстала. Сбившись с дыхания и с трудом переставляю ноги. И только когда я миную поворот, я понимаю, что бегу одна. В тени сосен, и даже не знаю, давно ли оторвалась от нее. Я прислоняюсь к дереву, потом усаживаюсь на удобный старый валун и жду. Я вижу ее вдалеке. Она идет медленно, слегка прихрамывая, и я ощущаю укол вины. Что я за мать, заставляю ребенка бегать до изнеможения? Шестое чувство, возникшее у меня в последние годы, внезапно вбрасывает в кровь порцию адреналина. Я выпрямляюсь и оборачиваюсь. Тут кто-то есть. Я замечаю человека, стоявшего в тени сосен, и мои нервы, которые никогда не ведают покоя, натягиваются туже струн. Я соскальзываю с валуна, приняв стойку готовности, и всматриваюсь в тень. «Кто здесь?» Он издает сухой нервный смешок и неспешно выходит на свет. Это старик, чья кожа напоминает иссохшую коричневую бумагу. Усы у него седые, как и коротко остриженные курчавые волосы. Даже мочки его ушей поникли от старости. Он тяжело опирается на трость.
«Извините, мисс, не хотел вас беспокоить. Я просто смотрел на лодки. Мне всегда нравились их обводы. Хотя моряк из меня никудышний. Я всю жизнь провел на суше».
Он одет в старый китель с армейскими нашивками, артиллерийскими нашивками. Не Вторая мировая, но Корея, Вьетнам, одно из этих мутных конфликтов.
«Я Эзекиил Клермонт. Живу тут поблизости, на холме. Уже почти целую вечность. Все по эту сторону озера называют меня Изи».
Мне стыдно за то, что я предположила худшее. Я делаю шаг вперед и протягиваю руку. Ладонь у него сухая и жесткая, но я чувствую, что кости уже старчески хрупкие. «Здравствуйте, Изи. Меня зовут Гвен. Мы живем вон там, рядом с Йоханссонами».
«А, да, вы та семья, которую тут недавно поселилась. Рад знакомству. Жаль, что раньше не было случая познакомиться, но сейчас я маловато гуляю. Все еще не выздоровел с тех пор, как полгода назад сломал бедро. Не старейте, юная леди. Старость — сплошная боль во всех местах.
Он оборачивается, когда Лани останавливается в нескольких футах от нас и переводит дыхание. Наклоняется, упершись руками в бедра.
«Добрый вечер. Вы в порядке?»
«Отлично», — выдыхает Ланни.
«Обалденно! Привет!»
Я стараюсь не засмеяться. «Это моя дочь Атланта. Все называют ее Ланни. Ланни — это мистер Клермонт, коротко Изи».
«Атланта? Я родился в Атланте. Чудесный город, оживленный, культурный. Иногда я скучаю по нему».
Мистер Клермонт по-военному четко кивает Ланни, и та отвечает таким же кивком, украдкой взглянув на меня.
«Ладно, мне лучше двигаться домой. У меня уходит немало времени на то, чтобы забраться на холм. Моя дочь все время твердит, что мне нужно продавать дом и переселяться куда-нибудь, где легче будет гулять. Но я пока еще не готов отказаться от этого пейзажа. Вы понимаете, о чем я?»
«Я действительно это понимаю. Вы нормально доберетесь?» Спрашиваю я, потому что вижу, его дом расположенный на достаточно большом расстоянии отсюда, вверх по склону. Особенно для человека с больной ногой, который передвигается с помощью трости.
«Отлично доберусь, спасибо. Я старый, но не немощный, пока еще. Кроме того, доктор говорит, мне это полезно».
Он смеется.
«По моему опыту, все, что полезно, никогда не бывает приятно».
«Ага, чистая правда», — соглашается Ланни. «Раду знакомству, мистер Клермонт».
«Изи», —
поправляет он, направляясь вверх по холму.
«Удачной вам пробежки».
«Обязательно», — отзываюсь я, потом утираю с лица пот и улыбаюсь дочери. «Остаток пути пробежим наперегонки».
«Слушай, я и так полумертвая. Ланни!» «Нет, спасибо, я пешком пройдусь. А ты можешь бежать, если хочешь».
Я пошутила.
«Тьфу ты!»